Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии – историк, археолог, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никита Евгеньевич Гайдуков. Сегодня наш разговор будет о монашестве, о его истории, как возникло монашество, давно ли люди стали оставлять обычную жизнь и посвящать себя всецело молитве, аскезе, одиночеству.
Добрый день. Вопрос о возникновении монашества – это один из самых интересных вопросов. Дело в том, что монашество как институт, оно возникло до христианства, имеет дохристианское происхождение. Только вот в христианстве, именно в христианском Египте первоначально, монашество реализовало себя. Ничего, не надо таких вещей бояться, потому что те, допустим, термины, с которыми мы встречаемся ежедневно с вами, церковь по-гречески, экклесия, епископ, пресвитер, диакон, народ Божий, это все термины из обычной жизни, которые просто были христианизированы, если угодно. Ничего в этом такого ужасного и страшного нету. Вообще придумать что-то совсем-совсем новое – это сложно, поэтому, например, когда мы смотрим на Христа, мы удивляемся. И люди удивлялись, его современники, потому что они увидели то, чего прежде не было. В Евангелиях мы читаем это несколько раз. Смотрели на Христа и говорили, что он сделал. Такого никто прежде не делал. Такого не было. Что такое? Что случилось? Очень редко бывает что-то совсем новое, особенно в жизни общества. И вот, говоря о происхождении монашества, нужно зайти немножко более раннее время. Ничего такого в этом нет ужасного. Дело в том, что первыми стали уходить от общества, выходить из города. В античности общество и город – это идентичные понятия. Это у нас появилась такая развитая сельская жизнь, когда можно быть одновременно и горожанином, и селянином. Так сложно в таком конструкции. Тогда было все проще. Горожанин и есть политик, житель страны.
Никита, ты хочешь сказать, что тогда не было крестьян?
Были, конечно, крестьяне, но крестьяне жили изолированно в деревнях, и, как правило, это были, вот если говорить о Римской империи, в общем-то, либо рабы, либо свободные общинники, которые в политической жизни страны вообще участия не принимали. Мы, кстати, о них очень редко что-то знаем. О рабах мы даже знаем больше, чем о крестьянах, поскольку рабы были ближе к городу и к горожанам. Город со всеми своими кошмарами, со всей своей страшной жизнью, он вызывал у людей, которые пытались жить по своим идеям, по своим идеалам, вызывал у них вот негодование, аллергию. И античные философы, многие из античных философов, они либо пытались изменить город и страну, либо создать где-то идеальное общество. Если это невозможно, уйти из города и жить вне города.
То есть, как правило, это были люди высокоинтеллектуальные, как минимум.
Это были люди, желающие высокой не интеллектуальности, а нравственности. Интеллектуальность и нравственность – это немножко разные вещи. Это люди, которые не хотели жить по законам города. Мы-то не сталкиваемся с языческим городом. Мы живем в христианских, христианизированных, исламских городах, еще каких-то религиозных городах. Тогда города были весьма безнравственны.
Разве не было у язычников какой-то нравственности?
Конечно же, была. Это отдельный вопрос, просто были другие нормы нравственности. Те вещи, которые мы считаем для себя безнравственными, они считали вполне нравственными и допустимыми. Самый вот любимый пример, который все время приводится, это рабство. Мы считаем для себя недопустимым не то чтобы быть рабом, но и иметь раба тоже. Ни один бы из нас на это просто не согласился, чтобы иметь раба. Хотя так задумавшись, это очень удобно. Вот раб тебя одел, раб тебе приготовил, ты ни о чем не думаешь. Но, тем не менее, ни один из нас не согласился бы иметь раба. Я думаю, что за всех радиослушателей отвечаю и за тебя тоже.
Кстати, это меня удивляет, когда я читаю о древних христианах, живших еще в доконстантиновскую эпоху. Это люди, которые действительно были настоящими христианами, потому что за это полагалась смерть. Они знали, на что они идут крестясь. И тем не менее, у многих из них были рабы. Как одно совмещалось с другим? Мало того, апостол Павел в своих посланиях вроде бы не видит в этом ничего плохого.
Да, это знаменитая переписка по поводу раба Анисима, она имеет место быть, где Павел скорее отстаивает институт рабства с государством мести, чем христианина Анисима. То есть он уговаривает поступить своего адресата по справедливости, а не по законам, признавая закон здесь выше справедливости, что может показаться странным. Но, наверное, Павел руководствовался ситуацией, он очень часто был вынужден руководствоваться ситуацией, потому что если бы он был его однозначным как бы епископом в современном понимании, он сказал бы: отпусти, все, отпусти раба, все, денег тебе дать, пожалуйста, тебе дадим денег. Христианская община всегда с теми, кто алчен, рассчитывалась очень легко и просто: возьмите денег и идите. Такое было принято. Общество допускало рабство, и у христиан были рабы. Просто античное рабство – это тоже не совсем то рабство, которое досталось нам в воспоминаниях от прабабушек и прадедушек, как крепостной строй. Античное рабство – это очень сложная штука. От рабов, которых использовали просто как вещи, и относились к ним как к вещам, были рабы, которые занимали крупные государственные должности, не связанные с законотворчеством, не связанные с принятием административных решений, но в то же время, если раб попадал, скажем, нелегально, был записан в армию, автоматически он бы должен был бы освобождаться, в принципе, от рабства. Но кончалось все плохо, раба казнили во всех случаях из всех. Нам просто известны такие случаи, когда рабы как-то вот оборотом тайком записывались в армию, вот, желая стать свободными людьми, но хотя никаких документов не было, кончалось все плохо. И тут рабство. В городах много было чего еще. Жизнь была в городах достаточно, в античных больших особенно городах, достаточно безнравственна. И это выражалось скорее не в том, что были какие-то там бордели или какие-то постоянно шли увеселения, просто нравственные нормы были другие. Они были другие. И были вещи, которые были естественны тогда и неестественны для нас. Это одно. Поэтому как бы люди уходили из городов, философы, люди, имеющие свои взгляды, уходили в пустыню, селились вне городов, оставаясь со своими взглядами, со своей нравственностью. Если это были люди побогаче, они поступали так, они уезжали в свое поместье и жили там. Если были люди победнее, они просто выходили куда-то, селились за городом. У них не было определенного устава в нашем понимании, но, тем не менее, они наиболее вот близки по своему жизнеустройству к монахам. Мне это трудно и невозможно понять, потому что я сам не монах и никогда монахом не был. Но я вижу действительно вот таких людей, которые бы хотели сохранить себя в каких-то обстоятельствах. Для этого они собираются либо в общину, либо уходят и селятся где-то вне. Это так вот происходило в империи с большими городами, так происходило всегда. То есть всегда было такое движение, либо создать чистую общину, где более или менее соблюдаются нормальные законы справедливости и нравственности. Либо уйти и стать анахоретом. И у одного и у другого пути были свои последователи еще до христианства. И в этом вот, об этом нужно помнить, и это очень важно. Не надо думать, что Антоний Великий, с которого, собственно, началось монашество, он был самым первым в том смысле, что до него никто из городов не уходил. Уходили, жили, селились. Это было реальностью.
Как ты думаешь, ессеев можно назвать монахами?
Своего рода это религиозная община. Дело в том, что таких общин на самом деле было значительно больше. Если мы с вами вот сейчас от большого города чуть-чуть отъедем, вот в районы, в пригород, очень часто бывает, что какие-то вот монашеские, полумонашеские общины где-то живут. У кого есть дом за городом, те постоянно с такими штуками сталкивались. И в их дела не хочется влезать, на них не хочется смотреть. Но ты понимаешь, что это не просто семья и не просто какие-то вот люди. Такое есть, это реальность. У ессеев это особенный разговор, это особенная община, которая отделилась именно от такого, если угодно, пространство развитого храмового иудаизма, желая сохранить вот эту чистоту, не желая участвовать именно во всем этом, в храмовом богослужении, не с точки зрения его плохости, а с точки зрения его шумности, скажем так, и разных великих соблазнов, которые вокруг, конечно, были. Мы это знаем, что соблазны всегда есть. Теперь, собственно, об Антонии и Пахоме, основателях египетского монашества. Не надо думать, что оба они вышли в пустое безвоздушное пространство, и что они были основателями в культурном смысле традиции, они были основателями христианской традиции монашества. Антоний, как известно, ушел один, монашествовал практически всю жизнь в одиночку, вокруг него собирались другие монахи, не живя с ним вместе. Они не делали изначально упор на богослужение. Они делали упор именно на аскетике, которая очищает и таким образом делает вот этого нового человека из тебя. Почему? Потому что мы знаем нашу обычную жизнь. Мы встали и пошли в мир фантазий, иллюзий, да, включили радио, там, туда отвлеклись, сюда отвлеклись, и поплыли вот в этот мир иллюзий. Когда мы вечером приплываем из своего мира иллюзий, мы там на две минуты собираемся и говорим там «Отче наш». И думаю, боже мой, какая же я свинья был в этот день. Но тем не менее, вот я как-то день собрал, ну, условно говоря, вот так. Антоний Великий весь как этот две минуты. Вот. Он весь как твои вот эти две минуты и мои две минуты. Утром и вечером.
А разве это пребывание внутрь себя не является молитвенным предстоянием перед Богом?
Конечно, да. Но можно и просто обычные дела делать, а обычную повседневную жизнь жить так. Когда-то надо делать свои дела, но их надо делать достаточно ответственно, так, как будто на них Бог смотрит. Если это называть молитвой, то, пожалуйста, я согласен на такое именно понимание. Это Антониева традиция уйти, воздерживаться. Это аскетический путь, путь аскета. Почему воздерживаться? Тут я говорю скорее не из личного опыта, а скорее из того, о чем я читал, слышал и с кем я сам общался. Потому что вот этот мир фантазии, если хотите, дьявол, ему это не нравится. Ему не нравится, когда человек собирается, становится цельным. Я своими словами пытаюсь это все сказать. Отсюда происходит борьба вот между дьяволом и Богом. Не всегда побеждает Бог. Бывает, что и по-другому. Что глобально как бы Бог победит, это понятно. Что эта партия останется за Богом большая. Ну, потому что он Бог, он не дьявол. Но локально мы знаем и каждый день, и каждую минуту, и каждое событие мы можем спокойнее проиграть. Человек не арена борьбы, конечно, между Богом и дьяволом. Это излишнее упрощение. Но, тем не менее, дьявол – это такая же реальность, вот как мы с тобой здесь сидим. Такая же вот реальность. Просто тут духовная такая сущность, которая против нас... Вот, и будет бороться за самое последнее издыхание. Это вот что касается Антониевой традиции. Пахомиевой традиции практически чуть позже на несколько лет. Пахомий Великий, кстати, Антоний, он был коптом, а Пахомий был греком. Пахомий Великий создал свой небольшой монастырь. Собственно, это и были кенови, это традиция кеновиотская. Создал монастырь, закрытый изначально монастырь, где, собственно, большая община монахов трудилась, создавала что-то своими руками, соблюдая четкий достаточно устав и будучи огороженным четкой оградой. Ограда не в плохом смысле, как тюремная решетка. Люди сами эту ограду выбрали и сами туда зашли, в эту ограду. Их никто туда не загонял. Чем тюрьма плоха, что мы оттуда выйти не можем? Вот. А здесь, в общем-то, хочешь уходить, пожалуйста, уходи.
То есть ты хочешь сказать, что к монахам, которые перестали быть таковыми, стали снова мирянами, было совершенно спокойное отношение?
В Египте такие случаи бывали. Мы из Патериков знаем, что каждому из монахов, кто хоть чуть-чуть поднимался в собственных глазах, всегда было откровение, что поди там в Александрию, посмотри, как живет какой-нибудь сапожник. И он понимал, что сапожник живет намного более высокой жизнью, чем монах. Через жития монахов, и через Антония Великого, и через Лавсайка, через Патерики, вот эта линия сравнения и лечения гордости, она проходит сквозь. Это было типично, когда монахи уходили из монастырей. Бывали времена, когда некому было в армии служить, и призывали монахов. Кажется, один из императоров Маврикий призвал 50 тысяч монахов из Египта. Вот, создал из них несколько легионов. Когда война кончилась хорошо, их снова отпустили в монастыри. Вот, нужда была.
Ты сейчас рассказал о вынужденном мере, когда монахов призывали. А если человек сам вдруг перестал быть монахом, сейчас к такому человеку не очень хорошее отношение. Считается, что это некое предательство. И, насколько я знаю, по уставам церковным раньше таких людей и не отпевали, по-моему, и хоронили за пределами кладбища.
Начнем мы сейчас хоронить за пределами кладбища. Кладбище тогда останется вообще без крестов. Было по-разному, но монашество – это всего лишь обеты, которые принимают. Три обета – обеты нестяжания, безбрачия, послушания.
Но ведь обеты – это обещание Богу. Получается, что человек пообещал, а потом передумал. Хорошо ли это?
Это не очень хорошо, но мне кажется, зато честно, если человек передумал соблюдать эти обеты, так бывает, что мы даем обещания и их нарушаем. В конце концов, мы даем довольно много обещаний, некоторые из них даем близким людям, некоторые даем Богу, и не все мы можем соблюсти. Как мы понимаем, допустим, мы один раз можем креститься, все, второй раз уже креститься не можем. Покаяние происходит бесконечно. Или освящение, по идее, должно совершаться только над болящим, а не каждый год там над толпой. Те, кто пришел и денежку заплатил. Хиротония над нами может вообще не совершаться никогда в жизни. Ну, большинство людей без этого живет. Что касается брака, это сложный вопрос. Церковь допускает и второй, и третий брак, и, в общем, даже в отдельных случаях четвертый.
Ну вот человек обещался своей жене, а потом вдруг передумал. Это не напоминает ту же ситуацию с монахом?
Нет, не напоминает, потому что, собственно, само священное действие, не оно соединяет людей. Это как вот два дома, которые стоят рядом. Можно быть женой, связанным только нижним этажом одним. Можно быть связанным имуществом, можно быть связанным любовью. А может еще и на более верхних этажах быть мостик, быть арочкой. Если люди друг друга разлюбили, рушится все. И первый, и второй, и третий, и самый последний этаж. И ничего в этом, я считаю, такого удивительного нет. Если у монаха есть желание уйти из монастыря, он уходит из монастыря, его ничем не удержишь.
Вопрос в том, нормально ли это. Судя по твоим рассказам, в древности это считалось абсолютно нормальным.
Это считалось абсолютно нормальным. В большой христианской сильной империи, такая как Российская империя, такие вещи определенно наказывались. Но случаев, когда духовенство уходило из церкви, монахи уходили из монастырей, да сколько угодно. Особенно сейчас, конечно, этого много.
Никита, а когда монахи стали давать обеты, и вот этот чин возник с ножницами, с их киданием и так далее?
Монашество возникло в Египте в IV веке, первый монах. Ну, я буду говорить об общем таком направлении. Там же, собственно, появились первые какие-то уставы, первые нормы, первые традиции. Они изначально очень сильно отличались в разных из египетских монастырей. Потом монашество, как движение такое, как такой, если угодно, фронт, двинулось в Палестину, Малая Азия, Константинополь, Афон. И дальше уже вот как бы то афонское монашество, которое мы знаем, оно пришло сюда, на Русь, в виде там, Антония Киево-Печерского. Антоний Киево-Печерский принес афонскую традицию на Русь. И здесь она, собственно, стала монашеством, несколько раз возрождаясь в совершенно разных формах, несколько раз стихая почти до ничего. Еще несколько десятков лет назад ни монахов, ни монастырей здесь практически не было. Естественно, монашество изначально не было свойственно ни определенных уставов, ни определенных чинов вступления в монашество, ни пищевых каких-то традиций, ограничений, везде ели по-разному. Ни одежды, кстати, не было, потому что та одежда, которую мы видим на египетских монахов, это одежда бедуинов, кочевников, просто другой не было. Они меняли эту одежду на свои корзинки, которые плели. Другой одежды не было, это очень простая одежда. Если вы посмотрите на любую фотографию святейшего патриарха Кирилла, вы увидите на нем монашеский куколь белого цвета. Монахов был такой же серый у египетских куколь. Это просто капюшон бедуина, и все, изначально. Ничего больше. Это, конечно, все трансформировалось, но, тем не менее, вот мы эту одежду можем видеть наглядно. Что касается чинов пострижения в монашество. Вообще, вот чины пострижения, они были связаны с чем? Мы знаем чины пострижения при крещении, который совершался. И это римская инициация, то есть, когда римский мальчик становился гражданином. Ему постригали волосы, над ним читались определенные молитвы, он вступал в ценз, и он отвечал перед всем корпусом права. Он становился в каком-то смысле полноправным гражданином. Это было там в разное время, в разные годы. Ну, вот примерно как у нас возраст там, 1-2 класса, может быть, не в 14 лет. То есть он в определенном смысле уже был совершеннолетним. Он, его закон видел не только как сына своих родителей, но и как самостоятельное лицо. При вступлении в некоторые официальные должности это тоже практиковалось. Девочек никогда никто не постригал. Только сейчас монашество постригает, опять же, по образцу мужского пострига. Эта традиция появилась в Египте как одна из локальных традиций, собственно. А тот сложный чин, который мы имеем сейчас, приношение специальных обетов, специальными молитвами, этот чин, собственно, над монахом в нормальной монашеской жизни повторяется трижды. Причем обеты приносятся одни и те же. То есть при первой степени монашества, в иночестве, монашестве и в схеме. Это же все одно и то же, собственно. Разные облачения, разный смысл, и иночество, и монашество, и схимничество. Это понятно, да. Но, тем не менее, он появился вот тогда.
Почему такая интересная инициация? Почему волосы постригают?
Дело в том, что если мы смотрим на разные античные традиции, они возникали по-разному. Некоторые, которые римляне переняли у греков, они нам очевидны. А традиции, которые пришли от этрусков, нам не очевидны, потому что мы очень мало об этой цивилизации знаем. Вот пострижение как знак совершеннолетия, это пришло от этрусков, и мы не можем понять как-то его загадочный смысл. Но очевидно, что, вступая, скажем, под действие закона, права, должен быть какой-то, видимо, этого знак. Вот это видимый знак. Можно, конечно, посмотреть на пострижение волос тем, что волосы – это часть тела, которая от тебя отделена и приносится как бы в случае посвящения в граждане Рима, если они сами не пользовались такой терминологией, просто чтобы было просто. Это то, что приносится как бы в жертву, условно говоря, городу как божеству тоже, потому что даже и не только на римских, но и на византийских изображениях города изображались в виде женщин, по-гречески полис женского рода. Поэтому изображались под копытами императора на лошади женщины, это поверженные города народа. То есть у каждого города было свое какое-то божество, если угодно, и эта жертва в известном смысле божеству. Можно и так рассматривать, но прямых текстов, которые бы говорили о посвящении вот этих волос как жертве божеству города для нехристиан и Богу небесному как для христиан, прямых текстов нет.
Никита, ты упомянул о том, что существует три степени монашества. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом.
Позднее, вот чуть позднее, чем IV век, монашество стало восприниматься как смерть. И вообще многие обеты и священнодействия, как мы знаем, таинства, они воспринимаются как смерть, скажем, и воскресение, тоже крещение, да, как, видимо, мы видим, когда крестим, произносится формула, одна из крещальных формул – смерть и воскресение. То есть это показывает смерть и воскресение. Смерть для старой жизни, воскресение для новой. И, видимо, это как погружение в купель и оттуда выход. Монашество в известном смысле для гражданского общества, как я уже говорил в самом начале, это смерть. То есть человек, который принимает монашество, он как бы умирает. Еще совсем недавно в традиции Российской империи, когда человек принимал монашество, у него скрывали завещание. То есть он уже умер, его уже не существует, его имущество уже наследуется и переходит к другим людям, к наследникам. Это появилось чуть позже, и в связи с этим появились как бы три степени монашества. Почему иночество, монашество и схима? Собственно, иночество – это первая степень, связана только с пострижением волос. Сейчас принято думать, что из иноков можно уходить, то есть это в некоторой степени возвратимый путь. Что касается монашества, вот основного монашества, то монах одевает на себя параман, это как бы саван. По сути, параман – вот особая такая штука, которая носится под одеждой, это по сути это саван. То есть монах, он вот умерший для мира человек. Монах может исполнять послушание, монах может быть священником, клириком, таких случаев, как мы знаем, сколько угодно, и схема уже связана с более строгими обетами, с, возможно, с отдельным проживанием, с невозможностью исполнять обязанности клирика и священника, то есть высшая степень пострижения, как известно, схимники носят вот саван просто сверху на одежде, то есть это человек, который все видят, что он умер.
А как же мы знаем иеросхимонахов?
В нашей вот современной традиции не принято, если епископ принимает схиму, чтобы он оставался правящим епископом. А схимонахи могут служить.
Насколько я понял, уход из полиса в древности – это вещь довольно редкая. С чем связан расцвет монашества? Почему вдруг монашество стало таким распространенным и уже даже обыденным явлением?
Жизнь в полисе – это не только какие-то привилегии, это еще большое количество обязанностей, участие в каких-то общественных работах, довольно высокие налоги, мысли о своем полисе, его прежде всего нужно защищать с оружием в руках. Вот, это жизнь, политика, то, что называется, да. Не все к такой жизни стремились, она была с точки зрения глубоких христиан не очень совместима с христианством, то есть участие, допустим, в войне. Ну, наверное, для молодого человека, у которого есть там кураж, есть там что-то еще, которого не очень большой какой-то христианский опыт, крестили уже, как правило, не в юности, в 4-5, даже отчасти 6 веке, крестили уже взрослых, сложившихся людей. Если есть вот это желание, допустим, идти на войну, у меня нет желания идти воевать не столько в силу того, что я там ленивый дурак или дезертир, вот, а в силу того, что это не очень, что стрелять в другого человека или как-то другим способом его убивать или стремиться как бы что-то захватить, это не очень совместимо с моими какими-то внутренними убеждениями. Я не пацифист, совсем нет, но вот стрелять другого человека из оружия, это несовместимо как бы с моими взглядами.
А если тебе понадобится защитить свою жену и детей, ты не выстрелишь в человека, который, например, полезет к тебе в окно с ножом или с гранатой?
Я как человек, державший оружие в руках, из него стрелявший и имеющий некоторый опыт по этому поводу, ну, не очень, может быть, большой. Скажу так, что, в общем-то, оружие прежде всего хорошо тем, что оно тебе придает уверенность, а тому, кто на тебя нападает, придает страх. И, наверное, стрелять нужно в самом крайнем случае. Наверное, если уж стрелять, то не в человека сначала, а в воздух. Кстати, на тех, кто никогда не стрелял, но любит там куда-то влезть или что-то еще, да, и кто первым не стреляет, выстрел производит хорошее очень впечатление.
Война и есть тот самый крайний случай.
Наверное, да. Не дай бог, чтобы мы когда-то это испытали, но если ты вышел из полиса, ты вышел из всех этих сложных отношений, из всех обязанностей. Потом в пустыне можно было при минимальных затратах, то есть, ну, ты мог сплести там корзинку, допустим, в день, потом ее продать, обменять на несколько монет и купить там несколько кусков хлеба и 2 финика. Все, этого хватало на прокормление. При минимальных затратах мог максимально приблизиться к Христу. И людям этого хотелось. Это был такой своеобразный ответ на призыв Христа.
Почему именно в 4 веке началось массовое движение в пустыне? Почему люди не уходили в 1, 2, 3?
Потому что в 1 веке христиан было еще мало. Их вообще просто никто не замечал, они росли как там, так сказать, грибы под забором. Очень быстро, кстати, церковь выросла, если мы будем читать Деяния апостолов. Все очень быстро выросло, очень быстро состоялось. Когда Павла привезли в Рим, там уже были христиане. Уже была большая христианская община, там, кстати, кое-что осталось в Риме. Большая христианская община и какая-то самостоятельная жизнь, община, которая уже слышала там про Павла и знала его. И во всех больших городах эти общины уже были. Что касается II-III века, то христианину путь приблизиться к Христу был намного проще, чем уйти в монашество. Можно было просто прийти в государственные органы и заявить, что ты христианин. А дальше уже все зависит от того, как тебя будут львам скормят там, на части порежут или просто отправят куда-нибудь там на поругание. Гонения были, серьезные гонения, которые выкашивали целые области христианские. И это считалось нормой, это считалось подвигом, мученичество именно.
То есть то движение, которое началось в IV веке, было тоже сродни мученичеству?
В известном смысле. Обычно такой принят стереотип, простой очень. Когда гонения кончились, христианство стало государственной религией, христиане в городах себя стали чувствовать плохо, им потребовалось куда-то еще уйти из городов. То есть, когда ты испытываешь вот это давление, если угодно, мелкой воды. Вот. Мелкой воды, потому что чиновники все стали христианами, все стали креститься. Кто был в церкви, ну, скажем, где-то там в начале 90-х годов ходил, тут прекрасно разницу между тогдашним храмом и нынешним ощущает. Просто эта разница, ну, не то, что небо и земля, но опасно было. Опасно было. Ну, не то, что опасно, как вот тебя там в тюрьму посадить. Просто страшно. Иногда чувствовалось такое вот неприятное очень ощущение. Просто неприятное ощущение, потому что государство было против церкви. Не то, что оно громило церковь, давило церковь. Ну, ты чувствовал давление. Вот это давление, оно чувствовалось. Это не очень хорошая вещь. Говорят, что так. Есть такое мнение, что монашество возникло из противодействия христианскому государству. Мне кажется, это не совсем так. Ведь вот что удивительно. Ведь я уже говорил об этом вначале, что Христос, он особенный человек. Ну, не только человек, а Христос Бог. Он был особенный. Он людей удивлял. Людям хотелось идти именно за Христом всегда. Собираться и слушать его, как читая Писание, так сказать, слушая когда-то тех, кто его слышал живьем, также воспринимаются ученики Христа. Те, кто воспринял это не непосредственно от Христа, а те, кто воспринял этот опыт, они всегда удивляли людей. И хотелось идти за Христом. И монашество, оно возникло как такой вот путь. Мне кажется, что не надо представлять себе монашество как какой-то отдельный там третий пол там, или еще чего-то, что есть там мужчина, женщина, есть монах. Да? Это вот не надо так представлять. Монашество – это призвание. Если человек случайно в монахи попал, он уйдет оттуда, он там не удержится. Поэтому я и говорю, что мне об этом странно говорить, потому что я такого призвания быть монахом в монастыре, у меня его нету. Я с уважением и удивлением смотрю на монахов.
Один из самых известных русских святых, епископ Игнатий Брянчанинов, довольно критически писал о современном ему монашестве. Как ты думаешь, с чем это связано? У епископа Игнатия была очень высокая планка, или действительно в то время монашество почти потеряло соль?
Монашество при существовании той системы духовных учебных заведений был просто путь к архиерейству. Так все на монахов и смотрели. Или путь к какой-то тихой и спокойной жизни. Монашество, как и любой христианский институт, все время пребывает в кризисе. Кризис – это нормальное состояние. То есть, когда ничего не болит, это плохо. Это значит, что ты уже умер. Должно болеть, и должны быть какие-то болезненные, уязвимые места. Монашество во время Игнатия пребывало, я бы не сказал, что в ужасном кризисе. Была традиция русская духовная, были монастыри, которые были совершенно разными в это время. Как правило, в монахи люди уходили по трем причинам. Ну, во времена Игнатия Брянчанинова. Это крестьяне от бедности. Типичная потеряковая история, египетская, палестинская, когда какой-то один монах узнает, что другой моет ноги горячей водой. Он идет его и попрекает. Тот ему говорит, кем ты был до того, как стал монахом? Тут говорит, я там крестьянином был, волов пас. А я, говорит, был вельможей, понимаешь, никогда в жизни свои сам ботинки себе не снимал. Могу я помыть сейчас ноги горячей водой раз в неделю? Тот говорит, да, можешь. То есть были те, кто шел в монашество от бедности, были те, кто искал каких-то привилегий властных в связи с архиерейством, были те, для кого это призвание. Наверное, разница есть между тремя Есть так же, как я упомянул, скажем, начало 90-х годов, практически не было священников, которые бы пришли в это священство от желания карьеру сделать. Не было. Все понимали, каждый там семинарист, рукополагавшийся до, скажем, 89-го года, он понимал, что он на своей жизни поставил крест. Ну, разные, конечно, бывают. Это же кто бы спорил. Но когда человек ради того, чтобы стать священником или монахом, оставляет всю эту светскую жизнь и карьеру, в этом есть тоже нечто.
Дорогие радиослушатели, следующую передачу мы посвятим истории русского монашества, а сейчас Никита Евгеньевич ответит на вопросы, которые нам прислала наша слушательница. Первый вопрос. Известно, что в русском обществе XIX века было установлено правило, по которому всем работающим в светских учреждениях сотрудникам необходимо было предъявлять справку о прохождении исповеди и причастия святых тайн. Как могли дойти до такого в православной монархической России? И кто был инициатором этого кощунственного закона?
Такая традиция вообще в государственных учреждениях, по крайней мере, не в виде справок, а в виде какой-то устной, по крайней мере, отчетности, она существовала очень рано, в XVI веке нам такие факты известны. Когда был именно принят такой закон, я точно сказать не могу, это нужно справляться про это. Дело не в том, что как могли дойти до такого. Для меня удивительнее, как могло так поздно оставаться крепостное право, ведь, в общем-то, крепостное право намного более дико, чем не хочешь в государственном учреждении работать? Не работай, не носи туда справку. Каждый из нас знает, кто, по крайней мере, здесь живет, в России, кто проходил через соблазны работы в государственном учреждении. Там много есть всяких обязанностей. Как и любая корпорация, которая нанимает человека на работу, она имеет право требовать от человека соблюдения и определенной формы одежды, и определенных традиций и определенных норм поведения. Нам сейчас многие древние традиции кажутся совершенно дикими, неприемлемыми, странными и глупыми. В XIX веке обычные дела между людьми, вот обычные административные дела, как разбирались, нанимали кулачных бойцов, и кто кого переможет, вот тот и прав. Это как? Это нормально? То, что были крепостные крестьяне-рабы, это нормально? Это ненормально. Это ненормально для нашего времени. То есть, вообще-то, обычный человек, он историк. Он историк, он рождается маленьким младенцем, потом учится ходить, говорить, читать, писать, потом влюбляется, в конце концов, потом у него появляются дети, потом появляются внуки, потом он становится стариком немощным. Это каждый раз какой-то опыт, и человек должен свою историю смотреть. То, что для 5-летнего ребенка было нормальным пописать в углу, для там, 30-летнего мужчины, наверное, это неправильно. Так же и в истории тоже.
Наверное, есть же все-таки и объективное добро и зло.
Есть объективное добро и зло. Так быть не должно. Не должно быть справок из церкви о том, что ты причащаешься, исповедуешься. И таких историй про то, за сколько они покупались, я вот начинаю вспоминать, в русской литературе выше крыши, чтобы поступить в учебное заведение, допустим, покупали такую справку, и сколько она стоила, тоже написано. Люди разные, одним хочется пойти в церковь и причаститься, и получить эту справку неформально, а другим хочется вот заплатить и получить. Потом даже сейчас, в той же традиции, допустим, исповеди и причастия, я смотрю не только на себя, а смотрю на свое окружение. Одним хочется это делать часто, по возможности часто. Другим достаточно это делать раз в год. Третьи люди, вот мои бывшие студенты, скажем, я просто это знаю, они причащаются раз в 2-3 года, но ходят в церковь на службу периодически, сколько им позволяет здоровье, работа и так далее. И первый, второй, третий опыт, они абсолютно нормальны. То есть не надо нормализировать как бы опыт. Так было. История, она не для того, чтобы ужасаться каким-то ужасом, да, мы ходим в музей и смотрим на картину там «Умирающий Гал» или там про гладиаторов смотрим кино, когда они друг друга тыкают, или про войну. Есть страшные фильмы про войну, на самом деле, действительно страшные фильмы. Не то, как сейчас снимают Бондарчука старшего фильма, они сражались за Родину. Это страшный фильм, это страшная война, и это не самый страшный фильм.
Получается, что отделение церкви от государства – это благо?
Мне кажется, так. Мне кажется, что чем меньше будет в церкви государство, и чем меньше будет в государстве церковь, тем лучше. Все-таки всегда попутчики – это плохо. А если попутчиков 9 десятых, то...
И последний вопрос. Известно, что большинство смутьянов, ставших впоследствии ярыми революционерами, были выходцами из семинарии. Чем это объяснялось? Ну, наверное, все-таки не большинство.
Тут опять важен исторический такой момент. Для нас семинария – это особое учебное заведение, где учат на священников. Допустим, Московская духовная семинария или Сретенская семинария, они созданы так, вот сейчас созданы так, чтобы выпускать священников, не отпускать людей как бы без сана. Ну, в лучшем случае учителей, катехизаторов, социальных работников, чтобы человека после семинария привязать к какому-то месту работы. Ну, привязать в хорошем смысле. Поэтому, как правило, те, кто поступает в семинарию, как правило, и кто доучивается в семинарии, те рукополагаются. Это, ну, если мальчики, это священники будущие. А до революции семинария был просто один из способов получить законченное, среднее, бесплатное образование. Это важно. Почему? Потому что вот эти революционеры-смутьяны – это, как правило, люди из хороших, но обедневших семей. И вот эти вот хорошие, но обедневшие, они, соответственно, у них не было денег на гимназию. Гимназии были все платные. Чтобы поступить дальше в высшее учебное заведение, нужно было закончить либо семинарию, либо вот гимназию. И выбора, соответственно, очень часто просто не было. Ну, были еще и другие способы, скажем, да. Но это были самые такие два распространенных способа. Поэтому, если человек богат и благополучен, гимназия – следующий шаг к карьере. А если человек из хорошей, но обедневшей семьи, это, как правило, была семинария, и дальше вот высшее образование. Просто семинарии были бесплатны, поэтому так случилось.
Спасибо, Никита. Надеюсь, что в следующий раз ты ответишь еще на несколько вопросов. А сейчас мы прощаемся. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, историк-археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. У микрофона редактор Илья Сергеев.
До свидания, дорогие друзья.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Книга пророка Исаии из главы 41. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша!» И укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, «Я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев. Книга Бытия, из главы 17. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Книга притчей Соломоновых из главы 15. Мерзость пред Господом – путь нечестивого. А идущего путем правды он любит. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Прослушайте наше объявление.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, с 13 по 19 апреля в парке Сокольники в павильонах номер 2 и номер 11 будет проходить православная выставка-ярмарка «Вербная неделя». Радио «Радонеж» участвует в этой выставке. Номер нашей секции 154. Традиционно мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор аудио- и видеопроповедей, замечательных паломнических фильмов, замечательных исторических фильмов. Здесь же мы предложим вашему вниманию большой выбор разнообразного чая. Это и пуэры, улуны, зеленый чай и классический черный чай. Это совместный проект Сергиево-Посадской чай-развесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Часть прибыли идет на то, чтобы оплатить передатчики радиостанции «Радонеж». Также мы предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Традиционно в нашей секции будет находиться Наталья Евгеньевна Сухинина и матушка Людмила Кононова. Наталья Евгеньевна Сухинина предлагает вашему вниманию новую книгу, которая называется «Казнить нельзя, помиловать». Это замечательный, очень трогательный рассказ о жизни наших соотечественников. Матушка Людмила Кононова с удовольствием подпишет вам свои книги и пластинки на добрую память. И Наталья Евгеньевна Сухинина ждет своих читателей и тоже с удовольствием подпишет свои книги на добрую память. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для храмов, приходов и хосписов Донецкой Народной Республики. Требуется... Продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, детские и взрослые памперсы, перевязочные материалы, бинт, марля, предметы гигиены, мыло, зубная паста, стиральный порошок. Хочу сообщить вам, что от метро будут ходить бесплатные маршрутки до павильона номер 2 и номер 11. Это совмещенные павильоны, чтобы увеличить количество выставочной площади. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Выставка будет с 13 по 19 апреля. Секция радио «Радонеж» номер 154. Ждем вас.
Дорогие радиослушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. В комплект входит крест, надгробие, подставка и цветник. Посмотрите образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках в павильоне номер 2, стенд 83, с 13 по 19 апреля нынешнего года в Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, или на сайте crest-nn.com. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, сайт crest-nn.com.
13 апреля в музее Льва Толстого на Пречистенке 11/8 в 18 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Весна идет полна чудес». Роман Демидов – солист Пражской оперы, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Вниманию слушателей в Санкт-Петербурге. Со 2 по 7 мая при поддержке метрополии и правительства города состоится всероссийская выставка «Православная Русь». Выставка будет проходить в Ренэкспо в павильоне номер 7. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103. На выставку будет принесен список чтимой иконы Божией Матери из Тихвинской епархии. Вас ждет большая духовно-просветительская программа. Ежедневно будут проходить встречи со священниками и писателями, историками и врачами, презентации книг и фильмов, лекции, концерты, мастер-классы для детей и взрослых. Традиционно будут представлены иконы, книги, ювелирные изделия, предметы православного быта, текстиль, одежда, самобытные сувениры, экологически чистые продукты, мед и травы из монастырских и крестьянских хозяйств. А на выставке каждый сможет познакомиться с православной культурой, традициями, святынями, подать записки в дальние монастыри, побеседовать со священником на волнующие темы и сделать полезные и приятные покупки. Приглашаем всех петербуржцев и гостей города. Вход свободный с 11 до 19 часов со 2 по 7 мая. Дорогие слушатели, 13 и 14 апреля в строящийся храм великомученика Георгия Победоносца в Московском прибудет ковчег со святыми мощами святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца. Приложиться к святыне верующие смогут с 8 до 19. Наш адрес: Новая Москва, город Московский, микрорайон Град Московский, улица Радужная, дом 29. Проезд от станции метро Саларьево автобусом 863 до остановки Град Московский. От остановки пройти вперед и направо.
Дорогие братья и сестры, сегодня исполняется 3 года со дня безвременной трагической кончины сотрудника радио «Радонеж» Сергея Николаевича Герасимова. Сергей был очень талантливым человеком. Его отличала горячая любовь к России. Он был человеком очень неравнодушным, прямым и искренним. Передачи Сергея Герасимова помнят и очень высоко оцениваем не только мы, его друзья, но и все слушатели нашей радиостанции. От себя я хотел бы добавить, что Сергей мне чем-то всегда напоминал любимого поэта Сергея Герасимова, Сергея Александровича Есенина. Своей искренностью, широтой характера. Думаю, что Сергея Герасимова не хватает не только в радиоэфире, а последние годы он работал и на народном радио. Но таких людей не хватает во всем нашем православно-патриотическом движении. От всех нас, его друзей, сотрудников радио «Радонеж» и от слушателей приносим соболезнования семье Сергея Николаевича Герасимова, его родным и близким. И все мы молимся, чтобы милосердный Господь простил ему все согрешения, вольные и невольные, и даровал Царствие Небесное. Вечная память тебе, дорогой Сережа.